Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наталья Павликова. И сегодня у нас в гостях вновь автор и ведущий программы «Хронограф» протоиерей Новосибирского Вознесенского кафедрального собора отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Отец Виталий, ну что, вы нас в прошлый раз заинтриговали.
Да, мы прервались в нашем рассказе на определенном интересном месте о том, что действительно было обнаружено в Новгороде ересь жидовствующих, и когда архиепископ Геннадий познакомился с содержанием допросов, которые были даны тем лицам, которые были тогда арестованы, а, напомню, они были пойманы совершенно случайно, в кабаке они собрались и пьяные начали беседовать, ругаться, даже, собственно, почти пьяная драка была, и в том числе спорили на какие-то догматические темы. И вот люди услышали об их споре и о том, как они говорят, это их насторожило, и они доложили архиерею. И вот тогда они были арестованы. Их было тогда 4 человека первоначально, потом выяснилось, что этих жидовствующих гораздо больше.
Это целая организация.
Да, что это уже целая организация, и потом случилось так, что еще ранее в Москву попали 2 протопопа Софийского собора, Алексей и Дионисий, которые были переведены в Москву, так сказать, решением самого великого князя Ивана III и назначены протопопами в Успенский собор и в Архангельский. Таким образом, в храме, который был усыпальницей великих князей, и в самом главном храме России служили, возглавляли их священники-еретики. Дело в том, что там, в Москве, этим двум протопопам, Алексею и Дионисию, удалось склонить к этим ложным мудрованиям, к ложной этой ереси, довольно большое количество людей, и прежде всего им удалось перевести на свою сторону, по всей видимости, дьяка посольского приказа Федора Васильевича Курицына. В Москве жидовствующие действовали тайно в течение 7 лет, а в 487 году как раз открылось наличие ереси в Новгороде.
Отец Виталий, вот, а как так получилось? Как так было возможно, что они возглавляли церкви? Ну вот два протопопа вот эти, так, они заняли такое положение.
Ну, они очень понравились Ивану Третьему, во-первых.
А вот кто назначал тогда?
Назначал, понятно, что митрополит их назначал, но если об этом просит ни много ни мало, а великий князь, то что остается митрополиту? Ага. Он, видимо, согласился. Ну и, собственно, митрополит не очень-то рассматривал их как каких-то опасных субъектов, прибывших из Новгорода, даже скорее наоборот.
Может быть, они даже вообще слухи
Нет, никаких слухов еще не было. Вообще они производили впечатление довольно такое приятное, довольно симпатичны многим были, и поэтому их назначение было довольно естественным. Геннадий, когда узнал о ереси, он написал ряду архиереев послание и митрополиту, но, однако, какой-то такой жесткой реакции на то, что происходит в Новгороде, не было. Геннадию было сказано, что ты сам там разберись, и по поводу этого учения держи нас в курсе, есть оно далее или нет. В Москве, в конце концов, стали рассматривать дело этих 4 пойманных еретиков при участии великого князя, митрополита, епископов. Они были признаны виновными, но только с формулировкой, что они надругались над иконами в пьяном виде. То есть о ереси как таковой в решении вот этого суда не говорилось. И поэтому архиепископ Геннадий заявил, что в Москве обыск чинился некрепко, так как еретики уже в это время были довольно близки к великокняжескому двору. И главной такой фигурой уже был не только Федор Курицын, но и Елена Волошанка. Елена Стефановна Волошанка – это вдова, впоследствии вдова, а вообще в то время еще жена Ивана Ивановича Молодого, то есть сына Ивана Третьего. Это Елена Волошанка, она была дочерью молдавского господаря, ну, то есть, можно сказать, по-нашему принцесса, так сказать. Молдавия тогда в некотором смысле самостоятельным таким государством была. И вот этот Иван Иванович Молодой, он рассматривался как, естественно, как самый старший из сыновей Ивана III, как наследник престола. Впоследствии он скончался в 1490 году. У него началась сначала страшная ломота в ногах, был выписан специальный лекарь из Венеции, Лейба Жидовин некий. В то время уже было модно выписывать иностранных докторов для лечения высокопоставленных особ, и очень часто это были вот евреи. Но тогда, так сказать, к врачебным ошибкам, неудачам в постановке диагноза, в назначении лечения относились несколько более определенно и сурово, нежели чем это происходит в наше время или там какое-то время назад.
Его казнили? Именно,
да, его по приказу Ивана III казнили за неудачное лечение, но есть, вообще-то говоря, такое предположение, что лекарь тут не совсем при чем, потому что этого Ивана Ивановича Молодого его отравили по указанию и по проискам другой женщины. Тут вообще, так сказать, вот определенное столкновение женских интересов было. Софья Фоминишна Палеолог.
Так не доставайся же
второй
ты никому.
Второй жены Ивана III. Они действовали, понятно, как каждая в интересах чего. Елена Волошанка очень хотела, чтобы ее муж, естественно, стал наследником престола, а если не ее муж, вот почему-то, вот в данном случае он в 1490 году умер, то тогда, конечно, ее сын от этого брака и внук Ивана III, Дмитрий Иванович, он так и называется, Дмитрий Иванович внук. А Софья Палеолог хотела, чтобы ее сын Василий был наследником престола. Так, собственно, в конце концов и случилось. Потом Василий III был наследником престола. Но, тем не менее, и вот каждая из этих женщин была готова на очень многое. В 1489 году, несколько ранее, чем умер Иван Иванович Молодой, умер митрополит Геронтий, который был православным, но, тем не менее, не очень в хороших отношениях с архиепископом Геннадием, поэтому он как-то не очень активно действовал против этой ереси, зародившейся тогда в Новгороде и уже проникшей в Москву. А жидовствующие, они укрепились в Москве, и благодаря деятельности как раз Елены Волошанки, дьяка Федора Курицына, в течение полутора лет вообще митрополичья кафедра не замещалась. Специально они подыскивали такого человека и особые обстоятельства для того, чтобы осуществить свои планы. И они
чтобы
потом
поставили своего человека.
Предложили очень настоятельно великому князю, что вот есть замечательный такой архимандрит Зосима Бродатый, Бродатый – это его прозвище, из Симонова монастыря, который в это время уже был тайным жидовствующим. И вот таким образом очень малоприятная такая ситуация вокруг великого князя, окружение такое именно пронизанное этой ересью, и московскую кафедру возглавляет человек с очень странными взглядами. Он не только был тайным жидовствующим, но он, например, будучи вроде бы митрополитом, по идее религиозным человеком, например, отрицал жизнь будущего века. Он говорил: «А что ж та жизнь? А что? Никто, говорит, ее не видел. Вот умер человек, и умер, и нет его».
И никто оттуда не возвращался.
Да, но эти слова, как ни странно, очень нравились Ивану III. Почему? А вот почему. Тут, в общем-то, играют роль или материальные интересы, как это ни странно. То есть, вообще-то говоря, конечно, про себя Иван III очень даже и думал, что, наверное, есть жизнь будущего века. Помру, а может быть, все-таки как-нибудь там меня вымолят
знаем,
и так далее.
Да, каялся,
а вот вообще, чтобы это было распространенное мнение, это было ему не очень интересно. И вот почему. Дело в том, что огромное количество людей, бояр, всяких удельных князей вот и прочих, кто имел средства, они старались, чтобы о них молились при жизни и молились после их кончины. И поэтому какому-нибудь боярину или какому-нибудь небольшому князьку выписать одну-две деревеньки на какой-то монастырь было делом, так сказать, ну, чести и обычая. Как же? Конечно, дам, пусть молятся, пусть вот много-много поколений подряд меня
поминают.
Народственников-то чего надеется? А тут, как говорится, у монахов это дело, как говорится, поставлено. Дам, все, и крестьян дам, и деревню дам, и все. А великому князю это не очень нравилось, потому что, так сказать, то, что попадало в церковное ведомство, то не облагалось теми податями,
налогами,
с которыми можно было снять тогда, когда деревенька была у этого боярина или еще у кого-то. Поэтому если исчезнет интерес к жизни будущего века, то это, так сказать,
тогда и деревни-то
деревеньки
не будут.
Тоже не будут отписывать.
И налоги-то в казну будут,
да,
и просто
будет и это
рекой.
Тоже. Ну, рекой не рекой, но как-то, в общем-то, наверное, что-то будет
побольше.
В этом. Поэтому, несмотря на то, что слухи такие про Зосиму ходили, что он такой вольнодумец, к Зосиме Иван III не применял никаких таких мер. Хотя Зосима отличался еще целым рядом недостатков. Он был пьяницей, он был содомитом. Страшные были грехи, и в конце концов именно за пьянство и за вот эти грехи он с кафедры был сведен. Но в 3 года он все-таки побыл на кафедре. Но все-таки устоять ему, несмотря на то, что он тайный жидовствующий, против того, что нужно как-то проводить какое-то следствие и решать на соборе вопрос об этой ереси, он уже не мог. И прямо в год, когда он стал митрополитом, ему пришлось собрать собор, на котором были другие архиереи, кроме него, были настоятели крупнейших монастырей, несколько протопопов и светские лица, и этот собор решал как раз вопрос о суде над рядом жидовствующих. Все эти жидовствующие, надо сказать, были новгородские. То есть, в общем, там все время сводилось к тому, что где-то там, вот в Новгороде, там вот нехороший город, там вот ересь появилась. А вот у нас в Москве-то все хорошо, ну что вы, как это может
ничего
быть?
Ничего нет, да.
Ничего у нас этого нет. Ну вот, правда, единственное, в это время все-таки каким-то образом всплыло еретичество Дионисия, который Архангельский собор возглавлял, и он попал в число тех, кого судили на этом соборе. Но вот, например, его собрат, перешедший тоже из Новгорода, он не был осужден, потому что к тому времени Алексей, он уже умер. А вообще еретики очень запирались, не каялись, затем были все-таки преданы анафеме и преданы суду градскому. Но решили, что лучше выдать их архиепископу Геннадию. Вот пусть он тогда решит, что с ними делать и так далее. Но архиепископ Геннадий до этого неоднократно выступал, чтобы, вообще-то говоря, еретиков чуть ли не казнить. Но это было, в общем, на словах. А как всякий русский человек, он, наверное, был не очень склонен к тому, чтобы
лишать
осуществить
жизни.
Это все на практике. Поэтому было придумано так. Была предложена для них такая вот публичная казнь такого рода. Их посадили задом наперед на лошадей. Это за 40 верст от Новгорода. Потом надели на них колпаки берестяные. На колпаках написали «Сие есть сатанина воинство». А потом, когда они въехали в Новгород уже, и народ видел, что все едут задом наперед, то есть то, что у еретиков все иначе, они иные по отношению к нам, они совершенно другие, это не люди вообще. Вот. И вот когда они въехали, тогда им эти колпаки даже подожгли, и они сгорели на их головах. Ну, какие-то ожоги они, наверное, получили.
Конечно.
Потом их отправили по монастырям, а вот на покаяние.
На исправление, я бы так
сказала. На исправление и покаяние. Через довольно короткое время они заявили, что они уже исправились, все признали.
Всё, христиане.
И все, они все. Но, тем не менее, они-то так сказали, их выпустили и сказали, что да, можете, так сказать, быть. Ладно.
А не произошло ли там разложение?
Нет, про это неизвестно, что разложение или нет. А вот впоследствии большинство из них потом бежало в немцы, либо в Литву. Такая эмиграция. Геннадий вообще требовал очень суровых казней над еретиками и во многом вдохновлялся примером испанской инквизиции.
Ну что, прям костры?
Ну, сейчас скажу. Костры там будут, но уже потом немножко там сожгут пару еретиков у нас. А дело в том, что когда архиепископ Геннадий обнаружил ересь, и когда понял, в чем методика совращения в эту ересь со стороны жидовствующих, он понял, что все упирается в то, что большая часть вообще людей, в том числе духовенства, можно сказать, невежественны. Со Священным Писанием люди почти не знакомы. Поэтому любой, например, еретик мог говорить, а вот в Писании сказано так и так и так. А что-либо возразить человек никак не мог, потому что самого Писания он почти и не читал, никогда не видел, а его и, собственно, как потом выяснилось, и не было. Мы привыкли считать, что Кирилл и Мефодий перевели Священное Писание на славянский язык. Но это довольно такое общее понятие. Кирилл и Мефодий составили азбуку для славян, перевели довольно небольшое количество книг Нового Завета и, может быть, какие-то очень небольшие выдержки из Завета Ветхого. Затем уже их ученики переводили, причем уже не в Моравии и не в Греции, а в Болгарии, там организовался большой такой кружок их учеников, они переводили очень многие книги, почти все перевели, и богослужебные книги, и там, собственно говоря, церковнославянский язык как таковой оформился. Именно там был переход с глаголицы, которую придумали Кирилл и Мефодий, на кириллицу, более удобную азбуку. Вот, и там были переведены многие книги. Но в России, на Руси, они, да и, собственно, в других славянских странах, они не были в виде единого кодекса. То есть, чтобы вот было
это
прямо…
Это были отдельные книжицы.
Да, прямо Библия целиком. Вот эти. Такой книги на Руси не было. Было Евангелие, да, конечно, было. Был апостол, который, естественно, читался за богослужением. Были отрывки из Ветхого Завета, вставленные в Триодь Постную и в Минею в виде паремий, специальных отрывков, которые сейчас читаются тоже за богослужением. Были специально сборники, которые назывались паремийники. Были изложения уже библейских событий в трудах некоторых святых отцов, которые тоже перевели на славянский язык. Но вот так, чтобы была Библия целиком, ее не было. И вот архиепископу Геннадию очень захотелось действительно создать такой целый кодекс. Чем более такие кодексы уже на Западе были у католиков, не только рукописные, восходящие там, к блаженному Иерониму в седую древность, но уже и первые печатные.
Так вот. И тем более возникла такая необходимость обнаружить
безграмотность. Да, совершенно верно. И, собственно, нужно было как-то полемизировать с этими еретиками. И вот он ради этого приглашал самых лучших специалистов, которые тогда обнаружил здесь, на Руси, или где-нибудь, где их можно было найти. О них мы еще специально поговорим с вами. А вот один из этих специалистов был хорват, ну, по национальности хорват. А хорваты и сербы – это, по сути дела, ну, можно сказать, один народ, говорящий на одном языке, но хорваты – католики, а сербы – православные. И сейчас так до сих пор продолжается. Вот, кстати, например, мы привыкли Югославия, а вот Иосиф Брос Тито, он был хорват, кстати говоря, но царствовал у себя в Белграде, в столице Сербии. Вот, ну, тогда это одна из республик, входящих в Югославию. И вот этот хорват по имени Вениамин, он был монахом в Праге в одного из монастырей. Там как раз в основном славяне были, но монастырь католический. И вот этот монах Вениамин, он должен был переводить с латыни тексты на славянский язык. Славянский язык, естественно, ему тоже близок, и он, собственно, родной, и латынью он владел в совершенстве. И вот этот Вениамин рассказал ему, что вот там в Испании очень сурово обращаются с еретиками, очень и очень. Кроме того, несколько ранее архиепископ Геннадий, видимо, тогда, когда был еще в Москве, он имел контакты с послом Священной Римской империи Николаем Поппелем таким. И этот Поппель ему тоже рассказал о суде инквизиции над еретиками. И тогда архиепископ Геннадий пишет, что сказывал мне посол Цесарев при шпанском короле, ну, видимо, имеется Фердинанд II в виду, этот король, как он свою землю очистил, и аз из тех речей список тебе, а он пишет митрополиту Зосиме, послал, и ты бы, господин, великому князю о том пристойно говорил не только спасение ради его, но и чести для государя великого князя. То есть он призывает действовать жестко, как вот испанская инквизиция. И в особенности он требует казни тех еретиков, которые однажды уже каялись, но затем возвращались в ересь. Да. В Москве, между тем, число еретиков множится. Кроме дьяка Фёдора Курицына, стал еретиком его брат, дьяк Иван Волк Курицын. Вот это все были, так сказать, русские дипломаты. Зять умершего протопопа Алексея Иван Максимов, конечно, Елена Волошанка. Нужно сказать, что еретики очень активно привлекали на свою сторону людей тем, что у них были труды по астрологии. А людям очень интересно узнать о своем будущем, как это будущее связано с их прошлым, и все это связать с движением звезд, как это сейчас происходит, так происходило и 500 лет назад, и так далее.
Как обойти какую-то неприятную ситуацию, которая может быть.
И вот у них были эти труды. И были труды даже и по математике даже. А тут была у них книга, по которой они рассчитывали продолжать пасхалию, но тут происходило следующее. Приближался 1492 год. Ну, это очень знаменательная дата. Например, в этом году открыл Колумб Америку. Но не только этим. Если к 1492 прибавить 5508, а 5508 – это количество лет от Рождества Христова до сотворения мира. Но это не значит, что столько лет прошло. Просто Дионисий Малый, который в VII веке вот, занимался вопросом хронологии, такой монах, он насчитал вот эти 5508 лет. И получается ровно 7000 лет. А в Священном Писании сказано, что Господь сотворил мир за 6 дней, а в день же 7 он почил. Значит, 7 дней будет существовать, вообще-то говоря, мир, а затем будет, так сказать, изменение глобальное, колоссальное в мире, то, что мы называем концом света. А поскольку у Бога один день как 1000 лет, раз прошло 7000 лет, то тогда уже вот в этом, в 1492 году будет второе пришествие, кончина мира, суд над миром и так далее. А здесь наступает как раз 1492 год, второго пришествия нет, жизнь идет как шла. Еретики говорят, да вы что, вы верили, что второе пришествие будет? Какое второе пришествие? Второе пришествие и первого пришествия еще не было, не приходил еще Мессия на землю, не приходил, не было его. Поэтому это был такой аргумент очень серьезный. И вот тогда
и действенный, мне кажется.
Да, архиепископ Геннадий говорит о том, что нужно, собственно, продолжить пасхалию, потому что у нас она была составлена, в общем, до 1492 года. А далее считалось, а что ее составлять? Все. Какие Пасхи там праздновать?
Батюшка, точно так же, как у нас когда-то была составлена пасхалия до, по-моему, 2000 года. По-моему, я могу ошибаться, там несколько вот лет. И народ вдруг сильно начал ожидать как раз на рубеже вот этих веков. Все уже.
2000-й год,
все, конец света. 2000-й
год – это вообще, так сказать, ну, определенный, конечно, рубеж. Но, правда, широкие массы народа нашего не подозревают, что, собственно говоря, и наше летоисчисление не совсем точно летоисчисление от Рождества Христова. По всей видимости, Христос родился несколько ранее. Кроме того, ведь эта же пасхалия, она на самом деле она рассчитана была на гораздо дольше, и в это время уже существовала. Просто в приложении к календарю в виде таблицы было до 2000 года. Каждый год там сдвигалось на год, и вот был 2000 год. Бесспорно, да. Но, тем не менее, народ волновался.
Волновался.
Очень многие. А представляете, как это было в конце 15 века? Это было очень и очень. Ну, в 1494 году митрополита Зосиму все-таки свели с кафедры, отправили в Симонов монастырь, где он раньше был, а затем в Троице-Сергиев монастырь.
Но это вот тоже для исправления, для покаяния, это как наказание было?
Ну, за эти вот грехи, о которых я говорил, да. Не за ересь, нет.
Нет, за содомию.
Да, да, за содомию, за пьянство и так далее. Может быть, за его неосторожные отчасти высказывания по поводу жизни будущего века, но сана, по всей видимости, он не был лишен, потому что в монастыре он причащался, сказано, на Орлице, то есть как архиерей. Трудно сказать, как с ним там точно поступили, но помер он там уже. Но впоследствии уже в синодике XVII века, который читался в неделю православия, имя этого митрополита Зосимы называется в качестве первого из страшных еретиков жидовствующих, которых тогда там предавали, вот в первую в неделю торжества православия предавали анафеме. Такая оценка его деятельности все-таки в русской истории была. Архиереем, митрополитом избрали митрополита Симона, который был игуменом до этого Троица Сергиева монастыря. Он был православным. Как мы уже говорили, главная причина распространения ереси – это, конечно, невежество, широко распространенное, и вот вопрос о том, о Священном Писании. И вот было решено, что нужно действительно создать полный кодекс Священного Писания. Такой кодекс, огромная книга, в 1499 году появляется она уже в виде огромного такого фолианта. Этот фолиант хранится сейчас в Государственном историческом музее в Москве. Это был первый случай, когда собрали все священные книги Священного Писания на славянском языке в единый такой сборник. Нужно сказать, что не все книги нашли на славянском языке. Ряд книг пришлось переводить как раз вот с печатной вульгаты, с католической Библии, и ради этого как раз привлекли и вот этого монаха Вениамина Хорвата, были и русские знатоки латинского языка и некоторых других языков, которые также были привлечены. Например, был такой Дмитрий Герасимов, или его называют Митя Малый, потому что был еще другой Герасимов, его брат, чтобы вот их не путали. И вот этот Митя Малый, он был переводчиком, переводчиком в посольском приказе, затем непосредственно дипломат, он уже после смерти архиепископа Геннадия несколько путешествий в Западную Европу совершил. Он хорошо знал латынь, это было абсолютно необходимо для человека, занимающегося внешнеполитической деятельностью, потому что все соглашения в это время между странами писались
только
на латыни. Это был действительно международный язык для всех. Кроме латыни, владел немецким языком, польским и, может быть, еще каким-нибудь из скандинавских языков. Ну, естественно, конечно, блестяще владел и славянским языком. И вот Дмитрий Герасимов, он переводит полемическую литературу против иудействующих, которая была уже имелась в Западной Европе, с латыни, с немецкого языка. Он переводит из немецкого издания надписания псалмов и предисловия к ним. Он был участником, как я говорил, целых ряда посольств в Швецию, в Данию, в Норвегию, в Пруссию, в Священную Римскую империю. И уже, будучи таким уже человеком пожилым, он попал к папе Клименту VIII, и там имел продолжительные беседы как раз с итальянцами, и у них были очень интересные беседы, а именно, итальянцы ему рассказали, что вот совсем недавно, в 1492 году была открыта Америка, а в 1519 по 1522 году была экспедиция Магеллана, которая обогнула Землю, что вот, в принципе, Колумб сначала искал путь в Индию, но потом выяснилось, что там другой континент, хотя сам Колумб, может быть, это не очень представлял, а вот Магеллан обогнул Землю тоже в поисках этого пути в Индию. Но на это Дмитрий Герасимов ответил: а знаете, ну, у нас тоже есть определенные сведения. Если из Двины, из района Холмогор, выйти в море и стараться держаться все время правого берега, то можно, долго, правда, плыть придется, но приплыть в Китай. То есть он им рассказал о Северном морском пути. Ну, насколько в это время русские могли пройти Северным путем, морским путем, это, конечно, очень проблематично, может быть, конечно, нет. Ну, где-то, может быть, в Баренцево море, естественно, новгородцы и архангелогородцы будущие, они ходили и, наверное, проходили в эти проливы и попадали, может быть, и в Карское море. Были ли дальше, трудно сказать. Но, вообще-то говоря, несколько ранее, лет за примерно 400 назад до этого, было более мягкие, существенно более мягкие зимы, и довольно большая часть Северного Ледовитого океана не была покрыта постоянным льдом. И поэтому, может быть, даже такие путешествия кто-то когда-то и предпринимал. Кто знает, кто знает. Но, в общем, во всяком случае, он уверенно об этом рассказал, и даже говорят, что якобы какую-то им карту показал. Была ли карта или нет, неизвестно, но итальянцы ему представили труд Максимилиана Трансквиллиона, где как раз были описаны путешествия Магеллана и Колумба. И он перевел этот труд на славянский язык, и так он попал в Россию. Об этом тоже узнали, узнали на Руси. Поэтому вот Дмитрия Герасимова, его рассматривают во многом как раз как такого популяризатора знаний и каких-то идей, которые были в это время в возрожденческой Европе, на Русь. Это просто к тому, что действительно архиепископу Геннадию удалось собрать самых лучших таких людей ради перевода, ради борьбы с ересью жидовствующих туда, как раз в Новгород, для труда над переводом Библии. Но нужно заметить, правда, одно явление не очень может быть хорошее. Вот целый ряд книг не нашли на славянском языке. Это Паралипоменон, Ездры, Маковейские, Неемии, Тавит, Юдив. Но далее стали искать, а если они у католиков, если они в Вульгате, обнаружили, что есть, и стали оттуда переводить, но не попытались искать греческие тексты. Почему? А потому что в это время, после того, как русская церковь приобрела автокефалию, автокефалию мы приобрели в некотором смысле вынужденно, поскольку греки тогда заключили унию ферроро-флорентийскую с католиками, и во многом после всех этих событий контакты с греками уже были очень редкими, и, соответственно, людей, владеющих греческим языком, практически не было. Вот, несмотря даже в том же посольском приказе, нет, не было. И поэтому, например, когда через несколько лет после этих событий здесь, в Москву, пригласили Максима Грека, преподобного, который должен был переводить ряд книг с греческого языка на славянский, встретились огромные трудности. Максим Грек, он человек такого западного образования, он учился в университете на Западе, конечно, блестяще знал язык греческий, конечно, владел латынью, но по-славянски, когда приехал, он еще практически никак не говорил. А у нас решили поступить так, и Максим Грек этот одобрил эту идею. Максим Грек переводит с греческого языка на латынь, а наши вот как раз…
С латыни уже на славянский.
Митя Малый, Дмитрий Герасимов и еще несколько переводчиков переводят с латыни на славянский. Конечно, из-за того, что были несколько таких вот…
Неточности перевода на латынь,
постепенно,
да, получается.
Постепенно могли… Потом… Ну, не то, что неточности, не совсем какая-то двусмысленность,
ну,
или
вот
еще что-то.
Ну, вот я об этом.
Да,
именно.
Да, да. И впоследствии, кстати, в этом смысле это послужило в том числе, и это причиной того, что Максима Грека у нас осудили. Осудили, он вообще закончил жизнь очень так тяжко. Об этом мы, может быть, когда-то еще поговорим. Но вот это знак того, что греческий язык был почти уже в это время забыт на Руси. Кроме того, владыка Геннадий обнаружил, что поскольку в это время постепенно шел переход со студийского устава у нас на Руси на устав иерусалимский, то многие не очень представляют, как следует совершать соединение служб и так далее. И он создал так называемый окозрительный устав, то есть какие-то особые таблицы, где были предложены специальные знаки для каждого вида праздников и так далее, нечто вроде какого-то будущего типикона. Типикон появится позже, у нас первое, и вот то издание типикона, которым мы пользуемся, появится при патриархе Иоакиме, то есть это незадолго уже до Петра I, а тогда вот были вот такие первые попытки. Вообще с ересью жидовствующих, в общем-то, окончательно разобрались на двух соборах 1503 и 1504 года, но сам архиепископ Геннадий, он не очень тоже радостно закончил жизнь свою, потому что его обвинили, видимо, не без влияние оставшихся жидовствующих в самых разных там грехах, в нарушении, как говорится, финансовой дисциплины и прочего, и он был отправлен в Москву, где в монастыре и закончил свою жизнь. Вот такова была судьба одного из лиц, изображенных на этом грандиозном памятнике тысячелетия Руси.
Это судьба какого-то просто борца за чистоту православной веры, наверное.
Ну, конечно, да. В каком-то смысле. Бесспорно, бесспорно. Кто будет следующий, я еще не знаю, но мы подумаем. Может быть, это даже будет не обязательно лицо чисто церковное, может быть, кто-то из светских деятелей. В частности, меня там очень интересуют такие лица, которые у нас сейчас чаще всего освещаются как, может быть, даже как враждебно настроенные по отношению к Руси исторические персонажи.
Ну, как они тогда туда попали?
Ну, они, тем не менее, попали на памятник. Например, Марфа Борецкая там есть, или вот Витовт и так далее. Вот.
Ну что ж, будем ждать следующих встреч с вами,
обязательно
батюшка.
Встретимся.
Спасибо вам большое за столь интересный, познавательный очень рассказ. Спасибо большое.
Всего доброго. Храни Господь всех.